Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии 920-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами возвращаемся к третьей главе книги пророка Даниила. В этой главе перед нами суд над языческой гордостью или языческой гордыней. Царь Навуходоносор, повелитель первой крупнейшей мировой империи, сделал огромный золотой истукан. Да, ведь только что Бог сказал ему через Даниила, что он подобен голове из золота. И вместо того, чтобы смириться, Навуходоносор возгордился по этому поводу и сделал истукан в честь самого себя. Он поставил этот истукан на равнине и потребовал, чтобы ему поклонились все представители вавилонской знати, вавилонской элиты. Ну вот голова была из золота в истукане, который явился в видении. И не поклонялись этому истукану, который был в видении. Ну и что? Теперь Навуходоносор делает свой истукан, и он уже весь из золота. Никакого разговора о других империях там уже нет. Навуходоносор превозносит самого себя. И вот должна была произойти церемония несвященного или несвятого освящения этого кумира. Должно произойти открытие этого кумира. И это открытие как раз и станет возможностью для всей знати Вавилона поклясться в верности не местным божествам или не местным лидерам, не местным каким-то вот правителям, а всеобщему верховному правителю, царю Навуходоносору. Читаем 3 главу, 3 стих. «И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все областные правители на открытие истукана, которого Навуходоносор, царь, поставил, и стали перед истуканом, которого воздвиг Навуходоносор». Итак, наступает день торжественного открытия, и Навуходоносор собирает всех представителей местной знати. По сути, он собирает всех знатных и значимых государственных чиновников. Надо отметить, что Даниила при этом не было. И мы полагаем, что была на то серьезная причина, потому что Даниил отлучился по государственным делам в какую-нибудь из дальних областей. Как советник Навуходоносора, он, конечно, должен был бы присутствовать на этом открытии. Но в данном случае, опять-таки, как советник Навуходоносора, он занимается царскими или государственными делами. Ну а мы вернемся к истукану. Вид его был весьма впечатляющим. Если сравнить с современностью, то это как ракета на космодроме перед запуском. Все это зрелище действительно вызывало эстетическое удовольствие, особенно у людей, привыкших к идолослужению, к идолопоклонению. Так что не надо считать, что все там было дико, все там было некрасиво. Думаю, что и истукан был впечатляющий, и зрелище красивое, и музыка также соответствующая случаю. Читаем об этом дальше с 4 стиха. «Тогда глашатай громко воскликнул: „Объявляется вам, народы, племена и языки, в то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии, и всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем». Вот таким должно было стать открытие этого истукана. Или поклоняешься, или горишь. Выбор очень простой. Никакой свободы совести там, конечно, не было. Начинает играть оркестр, и либо на колени, либо в печь раскаленную. И да, друзья, там был целый оркестр. Причем по описаниям инструментов можно сказать, что там были и духовые, и струнные, и ударные. Так что музыка была действительно на высшем уровне. Такая вот халдейская филармония. Так что это было не просто открытие памятника. Людей, по сути, заставляли поклоняться. Хотя подлинное поклонение исходит из сердца, его нельзя навязать. Они же проходили через внешнюю форму. Музыка таким образом была обращена к их плоти. С другой стороны, подлинно духовная музыка – это замечательное средство, которое способствует поклонению. Вообще здесь стоит немножко, может быть, уйти в сторону и сказать несколько слов о важности музыки в христианском поклонении. Об этом говорит, например, апостол Павел. В послании к Ефесянам, глава 5, стих 19, мы читаем: «Назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу». Получается, что с одной стороны музыка появилась среди потомков Каина. Мы об этом читаем в 4 главе книги Бытие. С другой стороны, музыка оказывается важнейшим средством для того, чтобы прославить Бога. Очевидно, музыка становится способом поклонения, когда речь идет о верующих людях, людях, исполненных Святым Духом. В послании к Колоссянам, 3 глава, 16 и 17 стихи, апостол Павел также говорит на эту тему. «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца». Итак, музыка может быть замечательным средством поклонения. Но в то же время нужно отметить, что музыка бывает также и плотской. И вот как раз плотская музыка разрушает человека, а не назидает и не созидает его. Она уводит от поклонения, а не помогает в нем. И очень важно, чтобы, когда люди участвуют в поклонении, и тем более, когда люди ведут в поклонении, очень важно, чтобы при этом они действительно поклонялись, чтобы Дух Святой действовал в них и через них. Мне не раз доводилось бывать на богослужениях, где музыка действительно способствует подлинному поклонению, побуждает людей обращаться к Богу. Однако бывало и наоборот. Бывало, что музыка, напротив, все портит. Я помню одну группу поклонения, было это на христианской конференции, и все было нормально. Вроде бы они говорили правильные слова, вроде бы пели правильные песни. Но вот что-то было не то. Эти ребята постоянно приковывали внимание к себе. Можно было видеть, как они наслаждаются не Богом, а тем, какие они хорошие на этой сцене. Тогда проповедником был один мой хороший знакомый. И вот во время проповеди, после этого поклонения, он говорит: «А давайте-ка мы с вами еще кое-что споем». И вместе спели один или даже два, я не помню, по-моему, два гимна. И потом он уже начал проповедовать. Я к нему подошел после проповеди и говорю: «А зачем были гимны? В чем был смысл?» А он отвечает: «Понимаешь, я вышел на проповедь и понял, что дух не тот. Нужно что-то по этому поводу делать». Я помолился, и Бог меня побудил призвать всех собравшихся спеть пару гимнов. Итак, музыка может побуждать к поклонению, музыка может также и разрушить. И есть у музыки еще одна грань применения. К сожалению, музыка может побуждать также и к ложному поклонению. Она может создать эмоции, сформировать эмоциональное настроение. Вот именно так было и здесь, во времена Навуходоносора. Играла музыка, и задача этой музыки была в том, чтобы людей побудить к поклонению царю, то есть, по сути, к ложному поклонению. Но все отлично понимали, что кроме музыки есть еще и огненная печь. И вот, читая Священное Писание, я прихожу к выводу о том, что все в этой толпе упали ниц, кроме трех молодых людей. Читаем 7 стих. «Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки, и поклонились золотому истукану, которого поставил Навуходоносор царь. Тут говорится «все народы», в связи с этим нужно сделать пару наблюдений. Конечно, речь не идет о поклонении всех людей в принципе. Под всеми народами понимается здесь знать всех народов. Дело в том, что самим своим поклонением, тем фактом, что они кланяются, представители знати народов фактически выступали от имени народов. Это сегодня мы с вами привыкли к тому, что каждый отвечает за себя и каждый принимает решение за себя. Но в те времена было иначе. Действия предводителя народа, действия представителей знати того или иного народа было сигналом для всего этого народа. Если знать поклонилась, то считалось, что и весь народ поклонился. И в связи с этим еще одно наблюдение. Евреи находились у рек Вавилонских, и обычные евреи, конечно, в этом поклонении не участвовали. Но вот интересно, что ведь Сидрах, Месах и Авденаго должны были поклониться как раз от имени этих иудеев. Мы сейчас с вами будем читать дальше, и мы увидим повторение мысли о том, что эти люди из евреев. Таким образом, не поклонившись истукану, поставленному Навуходоносором, они также выступили представителями своего народа. Они и сами не кланяются, и евреи также кланяться не будут. Ну а все остальные народы проявили практически полное единодушие. Возможно, у некоторых из них в сердце были какие-то сомнения. Не обязательно потому, что они верили Богу Яхве, но потому что у них были сомнения по поводу вот этого объединяющего принципа, заложенного царем Навуходоносором. Однако все равно они поклонились. Может быть, они пытались как-то оправдаться в своих глазах. Ну, вот по крайней мере, перед самим собой. Мы тоже зачастую вот так оправдываемся. Одного моего знакомого спросили, почему ты не уходишь из вот этой поместной церкви? Ведь эта община давно ушла в ересь, и остановить ее не представляется возможным. На что мой знакомый ответил, ну как же, мой отец был диаконом этой церкви, он столько вложил в эту общину. Это кажется духовным. На самом деле в данном случае мы имеем дело лишь с пустыми отговорками, потому что община эта уже не служит Христу, и ссылки на отца диакона, который столько в нее вложил, в данном случае не обоснованы. И вот тут мы подходим к обвинению против еврейских молодых людей в том, что они отказываются поклоняться истукану. Читаем 8 стих. «В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев». Вот автор впервые упоминает в этом контексте слово «иудеи». То есть здесь они важны не только сами по себе, они важны и как представители Божьего народа. Возможно, царь поставил соглядатаев или наблюдателей, или доносчиков, чтобы сообщали, если что-то пойдет не так. И вот эти люди из халдеев, из жителей Вавилона, наблюдали за тремя юношами. Возможно, у них была какая-то личная неприязнь, личная вражда или что-то еще. Было лишь трое евреев, которые должны были во всем этом участвовать. К остальным пленным, которые находились при реках Вавилонских, такого требования не было.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
А теперь читаем с 9 стиха. Они, то есть доносчики, сказали царю Навуходоносору: «Царь, вовеки живи». Да, вот опять это приветствие. Весьма странное приветствие, неправдивое приветствие, потому что понятно, что он жить вовеки не будет. Но читаем дальше, 10 стих. «Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии и всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану. А кто не падет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем». Они фактически полностью, дословно повторяют определение царя. И третий раз перечисляются инструменты этого оркестра. Возможно, это был весьма известный оркестр, который пригласили вот сюда, на эту церемонию. Я даже допускаю, что он мог участвовать в других церемониях, так или иначе связанных с вавилонской религией. И вот дальше 12 стих. «Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны вавилонской, Сидрах, Месах и Авденага. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются». Итак, предъявляется обвинение. И это обвинение, кстати, по всей форме. Есть конкретные люди, то есть вот не кто-то где-то, помните, как в той песне, если кто-то кое-где у нас порой и так далее. Нет, здесь конкретные люди. Конкретные три человека, их должности, то есть вот ты сделал их таковыми, их национальность, они мужи иудейские, и дальше конкретика обвинения. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь. Да, совершенно точно, это обвинение подтверждается, они действительно не повинуются этому повелению. Богам твоим не служат. Кстати, интересно, они ведь и раньше не служили богам царя, но это было не столь важно. Сейчас обвинение становится неким предлогом. Ну вот, раз уж мы говорим про золотой истукан, так и про богов тоже можно сказать. Они богам твоим не служат. Ничего нового в этой части обвинения нет. Читаем дальше. И золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются. И вот это абсолютно соответствует правде. Они действительно не поклоняются золотому истукану, которого поставил царь. И если по поводу непоклонения или непочитания других богов это было до сих пор так, то в данном случае вот новое как раз то, что они не поклоняются золотому истукану. Однако интересно, что обвинение это истолковывается здесь как знак личной неприязни трех молодых иудеев к царю. Но знаком таким оно, конечно, не являлось. Это был знак признания высшей власти, власти Бога. Они были покорны своему Богу, и их ответ на это указывает. Давайте прочитаем дальше 13 стих. «Тогда Навуходоносор во гневе и ярости...» Опять обратите, пожалуйста, внимание, Навуходоносор гневается, Навуходоносор в ярости. Я думаю, что был у него определенный психоз. И то, что мы с вами прочитаем в 4 главе, это уже развитие, продолжение того, что было и раньше. Он сразу выходит из себя. Навуходоносора действительно очень легко вывести. Так вот, он повелел привести Сидраха, Месаха и Авденага, и приведены были эти мужи к царю. Дальше, при всей своей ярости, Навуходоносор, во-первых, просит у них подтвердить это обвинение, а во-вторых, дает им еще один шанс. Да, Навуходоносор гневается, Навуходоносор проявляет ярость, но при этом он остается царем, и он также понимает, насколько важны эти люди. Читаем 14 стих. Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авденага, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь?» То есть вот это случайно произошло? Или вы это делаете намеренно? Весьма примечательно, что Навуходоносор задает именно такой вопрос. То есть, может быть, вы просто не слышали. Может быть, вы чем-то были заняты. Не знаю, может быть, у вас был радикулит. Ну, так вы тогда скажите об этом. С умыслом ли вы это делаете? И дальше Навуходоносор дает им второй шанс. Такой шанс им, конечно, не нужен, но сам факт. 15 стих. «Отныне, если вы готовы...» Опять-таки, этот второй шанс, он все-таки Навуходоносор, насколько это возможно, оттягивает. «Я вам дам немножко времени, но вы должны это сделать». И опять повторяется упоминание этого оркестра вавилонского. «Как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем». А дальше интересно. Следующие слова говорит тот же человек, который сказал и слова, записанные в конце предыдущей главы. Он спрашивает: «И тогда какой Бог избавит вас от руки моей?» Проблема Навуходоносора заключалась в том, что он обожествлял самого себя. Он мог на словах провозглашать любого бога. Но тут в ярости Навуходоносор говорит как раз то, что у него на уме. «Какой бог избавит вас от руки моей?» Ну, то есть, конечно, боги велики, но я-то больше.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И тут нам с вами есть смысл прочитать то, что эти люди помнили, я думаю, наизусть. Это самое начало 10 заповедей. Исход, 20 глава, 2 и следующие стихи. Бог, обращаясь к израильскому народу через Моисея, говорит: «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства». И, кстати, я на минутку остановлюсь, здесь совершенно очевидная параллель. Бог вывел еврейский народ из дома рабства, из земли египетской, а сейчас еврейский народ снова в рабстве, теперь уже в вавилонском. Бог вывел евреев из Египта, что казалось невозможным. Сейчас выход из Вавилона тоже кажется невозможным. Но Бог-то велик. Причем Бог ведь не просто велик, а Он принципиально выше любых других божеств. Третий стих. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Еврейские молодые люди отлично понимали, почему они здесь, почему они в принципе сюда попали. Это было непослушание их отцов. И вот эти молодые люди решают быть послушными. Навуходоносор в 15 стихе задает то, что ему кажется риторическим вопросом. «Какой Бог может вас тогда от меня спасти?» Но для Сидраха, Месаха и Авденага это вопрос совершенно не риторический. Царь Навуходоносор уже слышал о Боге Яхве, о Боге неба и земли, и при этом Навуходоносор уверен, что Яхве их не спасет. Что же говорят в ответ на это молодые люди? Читаем 16 стих. «И отвечали Сидрах, Месах и Авденага, и сказали царю Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это». Давайте мы здесь остановимся. Во-первых, они не используют выражение «царь, живи». Вместо этого они говорят: «нет нужды нам отвечать тебе на это». Или в других переводах: «нет нужды нам взвешивать слова, когда мы отвечаем тебе». Они общаются с царем. И вот тут как раз история, в которой компромисс неуместен. Они понимают, чего может стоить им этот ответ. Мудрецы вавилонские, старшие товарищи, если хотите, скорее всего, посоветовали бы им пасть перед царем, хотя бы для вида. Однако Бог говорит: да не будет у тебя других богов. Выбор перед молодыми людьми состоит в том, кого они будут слушать. Они будут слушать советы мудрецов вавилонских, или они будут слушать живого истинного Бога. «Нет нужды отвечать нам тебе на это», — говорят они. Или «мы не будем выбирать слов». И вот 17 стих поразителен. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит». И дальше. «Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Две важные мысли в этом ответе Сидраха, Месаха и Авдинага. Во-первых, они напоминают Навуходоносору о Боге, о котором Навуходоносор уже знает, с которым Навуходоносор уже встречался. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем». Навуходоносор спрашивает, кто вас спасет от печи? Кто вас спасет от руки моей? Какой Бог это сделает? Сидрах, Месах и Авдинага напоминают ему о том, что он уже встречался с действием единого, истинного Бога. Кстати, тем самым они подчеркивают и уникальность Бога Яхве. Некоторое время назад мы говорили о других богах. Но нет других богов, ровно так же, как и нет другого Евангелия. Есть Бог и есть идолы. Да, Бог Яхве уникален, хотя бы уже потому, что других нет. И вот для того, чтобы спасти от руки царя, для того, чтобы спасти от этой раскаленной печи, нужно именно действие уникального, единственного, подлинного Бога. Итак, сначала они говорят о его силе. Он силен спасти. Но при этом они не говорят, что он обязательно спасет. «Если же и не будет того», читаем мы в начале 18 стиха, это не про то, что если Бог бессилен. Нет, то, что он имеет силу, это уже известно. Но «если и не спасет, тогда знай, царь». И что же должен был знать царь? И что произошло дальше? Об этом мы с вами поговорим уже в следующий раз. Пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.